Вот так. Звук истории.
Добрый день всем. Мы в прямом эфире. У микрофона Сергей Бунтман, Сергей Кузнецов, звукорежиссер. И как и было объявлено, сегодня будет речь о 39-м годе в Европе. И вот действительно, вот эти врата ада уже открываются. Да, они осенью уже приоткрылись 38-го года, когда было заключено соглашение в Мюнхене. И, в общем, конечно, хитрому Гитлеру развязали руки очень серьезно. Сегодня мы кое-что послушаем, кое-какие и документы звуковые, и будут у нас и музыкальные документы того времени. Ну, а проводником у нас в этом аду, нашим Вергилием, действительно будет Уинстон Черчилль. И вот здесь уже цитирует: власти обязаны сделать выбор между войной и позором. Люгер Максот у нас цитирует в чате. Они выбрали позор, теперь они получат и войну. Да, но а вот до другой цитаты, которую приводит тот же наш участник чата, вальс 39-го года Городницкого: «Вождь великий сухое шампанское за немецкого фюрера пьет». До этого еще надо дожить. Еще сейчас сохраняются кое-где, порой в Европе, сохраняются кое-какие иллюзии насчет будущего нашей с вами части света. Так вот, начинаем читать Уинстона Черчилля, тем более это событие, которое происходит, ну, практически ровно 80 лет назад. Мы знаем, что 15 марта уже в Праге появились немецкие войска, уже были, и уже Гитлер туда приехал. Мы послушаем с вами, как будут встречать и кто будет встречать Гитлера в Пражском граде. Но вот пока именно в течение второй недели марта, пишет Уинстон Черчилль в своих воспоминаниях. Распространились слухи о продвижении войск Германии и Австрии, в особенности в районе Вены-Зальцбурга. Говорили, что 40 германских дивизий мобилизованы и доведены до численности военного времени. Словаки, уверенные в поддержке Германии, замышляли отделение своей территории от Чехословацкой республики. С облегчением увидев, что тевтонский ветер дует в другую сторону, полковник Бек, это Польша, заявил публично в Варшаве, что его правительство полностью сочувствует чаяниям словаков. Вождь словаков папаша Тисо был принят Гитлером в Берлине с почестями, подобающими премьер-министру. Отвечая 12 марта на запрос в парламенте о гарантии чехословацкой границы, Чемберлен напомнил палате, что эти гарантии имели в виду неспровоцированную агрессию. Такой агрессии еще не было, однако ждать ему пришлось недолго. И после этого стоят в мемуарах Черчилля стоят три звездочки, и начинается следующая глава. И мы с вами слушаем, кто чего ждет, сейчас послушаем. И вот именно «Я буду ждать» — это самая популярная песня 39-го года. И споет ее по-французски нам, потому что Франция еще достаточно беспечна. Деладье думал, что после Мюнхена его разорвут за то, что он сливает практически Судетскую область и часть Чехословакии Гитлеру. Но нет, его встретили достаточно приветливо. И пока Франция, хотя и готовится к войне, но на уровне людей общества, в общем-то, нет. И поет корсиканский соловей Тино Росси, поет как раз «Я подожду», «J'attendrai».
Car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus lourd. Et pourtant, j'attendrai ton retour. Les fleurs pâlissent, le feu s'éteint, l'ombre se glisse dans le jardin. L'horloge tisse dès son prélat, je crois entendre ton pas. Le vent m'apporte des bruits lointains, guettant ma porte, j'écoute en vain. Hélas, plus rien ne vient. J'attendrai. J'attendrai toujours ton retour. J'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant dans mon cœur plus lourd. Et pourtant, j'attendrai ton retour.
Я подожду твоего возвращения, дождусь твоего возвращения, я буду ждать. Тина Росси, «Корсиканский соловей», запись 1939 года. Мы еще послушаем другое исполнение этой песни, тоже очень характерное для тех времен. Ну, здесь пишут, что эту песню исполнял Далида, да кто только не исполнял эту песню. Она была чрезвычайно популярна, но вот чего можно было ожидать в начале 1939 года, это вот другая история. В эти мартовские дни, пишет Черчилль, в Англии распространилась волна какого-то порочного оптимизма. Несмотря на то, что в Чехословакии возрастало напряжение под немецким нажимом извне и изнутри, те английские газеты и министры, чьи имена были связаны с Мюнхенским соглашением, не теряли веры в политику, в которую они вовлекли страну. Даже отделение Словакии в результате постоянных нацистских интриг и заметное передвижение войск Германии не помешали министру внутренних дел говорить перед избирателями 10 марта о своих надеждах на пятилетний план мира, который должен своевременно привести к золотому веку. Все еще обсуждался в оптимистическом тоне план заключения торгового договора с Германией. Знаменитый журнал «Панч» поместил рисунок, на котором был изображен Джон Буль, пробуждающийся со вздохом облегчения от кошмара, в то время как все страшные слухи, ночные фантазии и подозрения улетают через окно. В самый день опубликования этого рисунка Гитлер предъявил ультиматум шаткому чехословацкому правительству, которое в результате Мюнхенского соглашения лишилось своей линии укреплений. Германские войска, вступившие в Прагу, установили полный контроль над несопротивляющимся государством. «Помню, что я сидел, — пишет Черчилль, — с Иденом в курительной комнате палаты общин, когда принесли вечерние газеты с этим сообщением. Даже те, кто, подобно нам, не питал иллюзий и открыто говорил об этом, были удивлены внезапной яростью этого преступления. Трудно поверить, чтобы располагавшее всей секретной информацией правительство Его Величества могло так ошибаться. 14 марта стало днем ликвидации и порабощения Чехословацкой Республики. Словаки официально провозгласили свою независимость, венгерские войска, тайно поддержанные Польшей, вступили в восточную область Чехословакии, Закарпатскую Украину, которую они потребовали себе. Прибыв в Прагу, Гитлер провозгласил германский протекторат на Чехословакии, которая таким образом была включена в состав Рейха. Ну вот я сейчас попрошу Сергея Кузнецова у нас пропустить пока одну песню, и вот как раз, чтобы мы с вами послушали сцену вступления, въезд Гитлера в Прагу, как раз вот этот следующий номер, вот, который у нас третьим, по идее, должен был идти. Немецкие солдаты в Пражском граде приветствуют фюрера. А вот что это за крики гражданских лиц, тут для честности Deutsche Wochenschau объясняет, что это немецкие студенты в Чехословакии и представители немецких общин в Праге. Тоже они приехали приветствовать Гитлера. Но вот там проезды очень интересные есть в этом сюжете из Deutsche Wochenschau, из еженедельного киножурнала документального. Там есть и пустые улицы, есть и улицы, где такая мрачноватая стоит толпа пражан. И вот здесь вот торжественный въезд вот под такие вот приветственные крики Гитлера, который провозглашает имперским городом Прагу. Над Пражским градом уже висит немецкий флаг со свастикой. Вот здесь совершенно необходимая интермедия для того, чтобы мы с вами увидели то, что, о чем прочитал Иден и Черчилль, что они оба прочитали, о чем они в курительной комнате палате общин. А вот 15 марта же Чемберлен был вынужден заявить в палате общин: оккупация Богемии германскими вооруженными силами началась сегодня в 6 часов утра. Чешский народ получил от своего правительства приказ не оказывать сопротивления. Затем Чемберлен сказал, что гарантия, данная им Чехословакии, по его мнению, уже недействительна. 5 месяцами раньше, после Мюнхена, министр по делам доминионов сэр Томас Инсклип сказал об этой гарантии. Правительство Его Величества считает себя морально обязанным в отношении Чехословакии сохранять эту гарантию. Поэтому в случае акта неспровоцированной агрессии против Чехословакии правительство Его Величества будет бесспорно обязано принять все имеющиеся в его распоряжении меры для охраны целостности Чехословакии. Таково, сказал премьер-министр, было положение до вчерашнего дня, однако оно изменилось, поскольку словацкий парламент объявил Словакию самостоятельной. Эта декларация кладет конец внутреннему распаду государства, границы которого мы намеревались гарантировать, и правительство Его Величества не может поэтому считать себя связанным этим обязательством. Вот как пишет Черчилль, честно приводя все положение, все высказывания, и он с большим сочувствием относится к Чемберлену. И он наблюдает, как этот уже немолодой и нездоровый человек, чье здоровье будет подорвано последующими событиями, уже когда все пойдет к войне и когда война начнется, как он уже безнадежную позицию своей мирной инициативы он защищает. Но смотрите, что получилось. Вот государство распалось. Через несколько месяцев такими же словами будет, и уже абсолютно цинично будет, и намеренно будет говорить Молотов о распаде Польши. И когда Польша распалась, фактически уже этого государства, уродливого порождения Версальской системы, не будет, вот тогда Красная Армия войдет туда. Вот так это будут объяснять. Но здесь позиция Чемберлена в Европе начинает как можно меняться. Чемберлен говорит вот о чем. «Я убежден, — сказал премьер-министр, — что после Мюнхена значительное большинство английского народа разделяло мое искреннее желание проводить ту же политику и дальше. Однако сегодня я разделяю его разочарование, его негодование в связи с тем, что эти надежды так произвольно рассеяны. Как можно примирить события этой недели с заверениями, которые я вам прочитал?» Это он прочитал заверение Гитлера, что я больше не заинтересован в чешском государстве и могу гарантировать это, нам не нужно больше чехов. Так вот, кто может не сочувствовать гордому, мужественному народу, который так внезапно стал жертвой вторжения, свобода которого урезана, обрезана и национальная независимость утрачена. Нам теперь говорят, продолжал Чемберлен, что этот захват территории был продиктован беспорядками в Чехословакии. Если и были беспорядки, то разве они не были инспирированы извне? Последнее ли это нападение на малое государство, или же за ним последует новое? Не является ли это фактически шагом в направлении попытки добиться мирового господства силой? Изменение настроения Чемберлена, продолжает в своих воспоминаниях Черчилль, не ограничилось словами. Следующим малым государством в списке Гитлера была Польша. Если учесть серьезность решения и необходимость проконсультироваться с очень многими, то последующий период был, вероятно, очень деятельным. Через две недели, то есть 31 марта, премьер-министр заявил в парламенте: «Я должен теперь сообщить палате, что в случае любых действий, которые будут явно угрожать независимости Польши и которым польское правительство ввиду этого сочтет жизненно важным оказать сопротивление своими национальными вооруженными силами, правительство Его Величества будет считать себя обязанным сразу же оказать польскому правительству всю возможную поддержку. Оно дало польскому правительству заверение в этом смысле. Могу добавить, что французское правительство, продолжал Чемберлен, уполномочило меня разъяснить, что оно занимает в этом вопросе такую же позицию, как и правительство Его Величества». То есть теперь уже ставит себе, провалившись в Мюнхене, провалившись в вопросе Чехословакии, о потере Чехословакии, мы с вами еще немножко почитаем об этом, была, как считал Черчилль, с самого начала противник Мюнхенского соглашения, была качественно важной для европейской безопасности. Но от имени Англии и Франции Чемберлен делает заявление, что Польшу будут защищать всеми силами. В Германии этому и верят, и не верят. Чемберлен ставит в безвыходное положение. Уже дальше стерпеть будет нельзя, даже когда условия, как мы читаем у Черчилля, будут, и он это предвидел, будут неизмеримо более тяжелыми, чем в 1938 году. А Германия не воспринимает всерьез ни Англию, ни Францию. Италия вообще устами Галеаццо Чиано, министра иностранных дел, Италия презирает и англичан. Ну что это за люди? И разве это наследники Фрэнсиса Дрейка, великих англичан, которые строили империю? Это какие-то слюнтяи, размазни. А Франция уже прогнила так, что она никогда не будет сопротивляться, пишет Чиано в своем дневнике. Ну и Германия с удовольствием танцует под ту же самую песню «Я буду ждать», «J'attendrai», и вот этот танцоркестр немецкий эту песню исполняет.
Thank you.
Come zurück, вернись, и come zurück. И это та же самая песня, что и я буду ждать, которую нам исполнял Тин Росси. Французская песня, и ее с удовольствием исполняют и немцы. Ну, вот такая вот ситуация. Вроде бы Чехословакии отдали, вроде бы все. Да, все. Конечно, не все. И в какой ситуации оказались сейчас союзники? Англия и Франция. Ситуация страшная просто. Когда уже невозможно отступать, невозможно сдать еще одну страну Европы, принимает обязательства Чемберлен в отношении Польши и Румынии. И вот Черчилль анализирует, что тогда получилось. Мы приходим к кульминационному пункту этой печальной повести о неверных выводах, сделанных благонамеренными и способными людьми. Тот факт, что мы дошли до такого положения, возлагает вину перед историей на тех, кто нес за это ответственность. Какими бы благородными мотивами они ни руководствовались. Оглянемся назад и посмотрим, с чем мы последовательно мирились или от чего отказывались. Разоружение Германии на основании торжественно заключенного договора, перевооружение Германии в нарушение торжественно заключенного договора, ликвидация превосходства или даже равенства сил в воздухе, насильственная оккупация Рейнской области и строительство или начало строительства линии Зигфрида, создание оси Берлин-Рим, растерзанная и поглощенная Рейхом Австрия, покинутая и загубленная Мюнхенским сговором Чехословакия, переход ее линии крепостей в руки Германии, ее мощный арсенал «Шкода» выпускает отныне вооружение для германских армий. С одной стороны, отвергнутая попытка президента Рузвельта стабилизировать положение в Европе или добиться перелома вмешательством Соединенных Штатов, а с другой – игнорирование несомненного желания Советской России присоединиться к западным державам и принять любые меры для спасения Чехословакии. Напоминаем, что тогда Литвинов, это литвиновская как раз идея коллективной безопасности, да, в Европе. Так вот, отказ от помощи 35 чехословацких дивизий против еще не созревшей немецкой армии, когда сама Великобритания могла послать только 2 дивизии для укрепления фронта во Франции. Все оказалось бесполезным, пишет Уинстон Черчилль, а мы с вами продолжим рассматривать 1939 год через несколько минут. Ну вот, что-то у нас не то пошло. Мы просто сейчас перерыв на новости делаем.
Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем нашу программу. Она в прямом эфире. Чат работает прекрасно совершенно. Ничего не могу вам сказать про сохраненный аптайм. Еще не выяснял, потому что меня всю прошлую неделю не было. Что ж, дорогие друзья, мы продолжим и будем читать дальше Черчилля. И вот эта ситуация 1939 года. Сейчас, как только услышали про Францию, сразу наш чат заговорил про желтые жилеты. Могу вам сказать одно. Я вот только что был во Франции, но совершенно не по делам желтых жилетов, а совершенно по другим, по своим. Но я вам могу сказать, что движение это совершенно деградировало абсолютно. Оно и с самого начала-то было не очень структурировано, пытались им завладеть политики, как правые, так и левые, но ничего из этого не получилось. И совершенно потрясающим образом это уже теперь стало каким-то ритуалом протестов. Диалог идет очень трудно, но среди даже самых вот левых из моих знакомых как-то растет уважение и сочувствие полиции. Вот это очень интересно для Франции, в том, что сейчас творится с желтыми жилетами. Про песню «Жатон Дре», может быть, можно легко найти любую информацию в интернете, и, конечно, лучше всего во французской Википедии ее найти. Ну что же, мы с вами, вот тот маленький и битый файл, который мы с вами слышали, это было, можно так сказать, краткое содержание гимна Словакии в 1939-1945 годов, когда правил папаша Тиса, там, верный союзник гитлеровской Германии. И было якобы свободное государство Словакия, а Чехия и Моравия стали протекторатом. Ну вот как Черчилль анализирует ситуацию. Так вот, все оказалось бесполезным. Вот все эти торжественные договоры, заверения. И никто не удосужился припугнуть Германию в первой половине и, во всяком случае, к 1938 году. Никто не удосужился. Любые мирные инициативы тонули в болтовне. И мирные инициативы, что Соединенных Штатов, что СССР, между прочим, при всей своей упырскости, своей внутренней политике, то, что делал наркомендел Литвинова, это, в общем-то, очень было толково и в Лиге наций, и все, что проходило до второй половины 30-х годов. И вот теперь, пишет Черчилль, когда все эти преимущества, вот он перечислял все преимущества, которые были, когда не было у Германии ни такой армии, не было у него ни Чехословакии, не было такого потенциала, не было и румынской нефти, кстати говоря. Так что Германия хорохорилась, но не была так сильна, как оказалось в 1939 году. И вот теперь, когда все эти преимущества и вся эта помощь были потеряны и отброшены, Англия, ведя за собой Францию, предлагает гарантировать целостность Польши. Той самой Польши, которая всего полгода назад с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства. Имело смысл вступить в бой за Чехословакию в 1938 году, когда Германия едва могла выставить полдюжины обученных дивизий на Западном фронте, когда французы, располагая 60-70 дивизиями, несомненно, могли бы прорваться за Рейн или в Рур. Однако все это было сочтено неразумным, неосторожным, недостойным современных взглядов и нравственности. И тем не менее, теперь две западные демократии наконец заявили о готовности поставить свою жизнь на карту из-за территориальной целостности Польши. В истории, которая, как говорят, в основном представляет собой список преступлений, безумств и несчастий человечества, после самых тщательных поисков мы вряд ли найдем что-либо подобное такому внезапному и полному отказу от проводившейся 5 или 6 лет политики благодушного умиротворения и ее превращения почти мгновенно в готовность пойти на явно неизбежную войну в гораздо худших условиях и в самых больших масштабах. Кроме того, как могли бы мы защитить Польшу и осуществить свою гарантию? Только объявив войну Германии и атаковав более мощный западный вал и более сильную германскую армию, чем те, перед которыми мы отступили в сентябре 1938 года. Вот вехи на пути к катастрофе. Таков перечень капитуляций перед непрерывно возраставшей мощью Германии. Сначала, когда все было легко, и позднее, когда положение стало труднее. Однако теперь, наконец, Англия и Франция перестали уступать. Наконец было принято решение в наихудший момент и на наихудшей основе, решение, которое, несомненно, должно было привести к истреблению десятков миллионов людей. Это был пример того, как сторонники правого дела сознательно и со всей утонченностью извращенного искусства были вовлечены в смертельную борьбу после того, как столь непредусмотрительно были утрачены все их выгоды и преимущества. Ну вот, это то, что пишет Черчилль. Ну, самое интересное в Черчилле, да, он пишет это, конечно, после войны, уже после победы. Но если посмотреть его выступление в парламенте, его речи, и 36-го, и 37-го, и речи времен Мюнхена, то можно заключить, что он всегда был сторонником достаточно решительных действий по отношению к нацистской Германии. Да, Сэм Стоун подкармливали Адика поляками и чехами. Поляками перестали подкармливать. Но Польша сама оказалась в роли делителя добычи на мелком уровне, неизмеримо более мелком, чем потом это сделает Советский Союз. Но все равно оказалось и опомнилось достаточно поздно Польша, когда поняла, что она находится между молотом и наковальней. Уже Польша, как тот же самый Черчилль писал, Польша в минуту наибольших испытаний проявляет вершины человеческого духа. Вы спрашиваете, что же тогда Советский Союз? И спрашиваете правильно. Советский Союз вот пока еще, это ведь самое начало, весна 1939 года. Советский Союз ведет ту же политику. Очень осторожные начинаются консультации Франции, Англии и Советского Союза. Они продвигаются более-менее, пока не принято решение в Москве как-то другое, не между Молотовым и кем. Еще не Молотовым, между Молотовым и наковальней, можно так сказать. Да, 13,5, вы совершенно правы. Это я чату отвечаю, который здесь пишет. Польша так и окажется. Но я хочу сказать другое, что здесь оказывается, что ничего не будут делать ни англичане, ни французы без согласия заинтересованных стран. Они решили ничего не делать больше за спиной. И поэтому консультации проходили и с Польшей, и с Балтийскими странами, и с Финляндией. И здесь такого вот отношения, что мы за спиной обеспечим вашу безопасность, не будет. А про сидячую войну, вот, которую Сергей Зиновьев вот здесь упоминает, про странную войну, показал, что не было никакого желания у Великобритании и Франции противостоять Гитлеру. Желание было, у кого было, у кого не очень это желание проявлялось. Этому будут посвящены страницы того же самого Черчилля, будут посвящены уже, когда речь пойдет о начале, об объявлении войны. И там, конечно, очень многое было не просто странным, а было невыносимым. Когда еще были возможности, даже в тех ужасных условиях, о которых здесь Черчилль пишет, нанести очень важные стратегические удары по Германии. Например, я просто кратко перечислю, мы во второй половине этого года будем подробнее поговорим. Например, то, что предлагал Черчилль, уже став военно-морским министром, например, и то, что предлагали люди более решительные в Англии и в меньшей степени во Франции, в гораздо меньшей степени во Франции. Например, прервать и сорвать после того, как началась рейдерская и подводная война против торгового флота союзников со стороны Германии, и минирование, магнитное минирование еще путей следования торговых судов, нарушить путем определенных действий все перевозки по Рейну, которые были чрезвычайно стратегически важны. Затем было возможно еще, даже в начале 40-го года, было возможно выйти на очень важную линию по Маасу и тем самым сократить фронт и не дать так вот, как нож в масло, проникнуть в Бельгию и Голландию. И последняя, очень важная история будет 40-го года. Это Нарвик, это Тронхейм, это побережье и порты Норвегии. И битва за Норвегию могла оказаться решающей для облегчения положения на Западном фронте Второй мировой войны, то, что произойдет в 1940 году, и катастрофа Франции, окончившаяся ее поражением и капитуляцией. И роль, конечно, во Франции, с одной стороны, таких абсолютно расслабленных пацифистских настроений, которые продолжали быть, роль левых, которые после заключения пакта Риббентропа и Молотова, конечно, были на стороне не то что Германии, а просто саботировали практически все, что только можно, все военные усилия французского правительства. А здесь спрашивает Сэм Стоун, а США и Великобритания не кредитовали ли Германию? Кредитовали. В том-то и дело. И позволили построить достаточно, хоть и ограниченный, но сильный флот. Кармальные линкоры были построены. Вот, кстати говоря, против чего Черчилль и боролся всю середину 30-х годов. Но давайте сейчас, как интермедию, посмотрим, что у нас вот в обществе здесь в начале 39-го года. Здесь у нас снимаются фильмы, и в двух из них здесь есть такое еще и лирическое предвидение войны, и такая уверенность в том, что будет война, она все равно завершится победой Советского Союза достаточно быстро, и надо достаточно спокойно быть. Гордиться тем, что произошло на озере Хасан, а потом вот произойдет в Хэнкенголе. Вот это чудеснейшая сцена из фильма «Трактористы», где Николай Крючков вот поет знаменитую песню свою о трех танкистах, которую мы с вами и послушаем.
Край суровый, тишиной объят, у высоких берегов Амура часовые родины стоят. Часовые родины стоят, там врагу закон поставлен прочным, там стоит отважный силен. У границы дальней восточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон, в нем живут и песня том порукой, нерушимой крепкой семьей. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы у тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою сметен. По родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Чались танки, песня партнерая, наступала грозная броня. И летели знати самураи под напором стали и огня. И летели знати самураи под напором стали и огня. И добили песня том порукой всех врагов в атаке огневой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой.
Ну вот, три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Здесь вот пока такая идет Советский Союз ищет. Вот в этой ситуации, создавшейся в Европе, ищет и с одной стороны ищет европейской безопасности, но ищет и свои выгоды. И причем здесь мы сталкиваемся с последствиями тоже политики советской и бывшей имперской политики. Балтийские государства наотрез отказываются пропускать войска, да, чтобы гарантировать, например, безопасность Польши, что предлагалось в идее шестистороннего совещания, идеи Литвинова, тогда созвать по безопасности в Европе уже после уничтожения Чехословакии. Польша наотрез отказывается, Финляндия наотрез отказывается. Потому что здесь сталкиваются и все представления абсолютно реалистические о том, что это может означать со стороны Советского Союза для стран-лимитрофов. И, с другой стороны, никак не доверяет ни правительство Чемберлена, ни Франция никак не доверяют Советскому Союзу. С другой стороны, уже начинаются весной консультации с Германией потихоньку. И вот тут выступит Советский Союз, выступит как разборчивая невеста. Все более ощущая свою необходимость для всех игроков большой войны, которая назревает и уже фактически начинается в Европе, Советский Союз начинает выбирать и все больше склоняется в сторону Германии. Это уже будет видно весной. В особенности после того, как в самом начале мая будет снят со своего поста Максим Литвинов и назначен Вячеслав Молотов, исполняющим обязанности наркома иностранных дел. У Финляндии и у Польши были пакты с Гитлером. Эти пакты существовали, пакты о ненападении. Но до 1938 года. В 1938 году, когда Польша в ее желании все-таки здесь сохранить свою гегемонию в Восточной Европе, как самой сильной страны Восточной Европы, аннексия Цешинской Силезии, кусочка Чехословакии, она была, то есть Польша поучаствовала, и то, о чем президент Качинский покойный говорил, что и прощения нам за это нет. Но быстро стало понятно, что никакие пакты не могут сохранить никакую Польшу. И, как мы видим из секретного протокола к договорам СССР и Германии, это уже у нас дела августовские, то здесь сфера влияния Советского Союза будет распространяться и на часть Польши, и на все балтийские, как уже в сентябре, государства, и на Финляндию, что будет войной. Но пока любимый город может спать спокойно. Фильм «Истребители» вышел именно в этом 1939 году, и Марк Бернес там спел знаменитую свою песню на музыку Никиты Богословского и на слова Евгения Долматовского.
В далекий край товарищу летает, родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей белем Китае, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синей белем Китае, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет товарищ сквозь бои его войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спать.
спокойно. И видит сны, и зелене среди весны.
Любимый город может спать спокойно.
И видит сны, и зелене среди весны.
Благодарство мой, товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят.
Любимый город другу улыбнется,
знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.
Любимый город другу улыбнется,
знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.
Ну что ж, мы оставляем пока Европу весной 1939 года, и дальнейшие очень важные события, конечно, произойдут летом. Ну, мы с вами вернемся и к воспоминаниям Черчилля, и к другим документам эпохи. И в особенности, мне кажется, будет любопытно нам с вами снова почитать Черчилля в конце года, вот когда будет 80-летие вот, странной войны, когда уже совершенно почти неизвестная нам война, тем, кто особенно не интересуется, война на море, что происходили очень важные события, борьба за Норвегию и финская война еще и с точки зрения Европы, что это было за события. Спасибо вам большое и всего вам доброго.
Программа «Вот так». Это звуки истории.